Во втором стихе мы видим Христа Божьего, чьим телом является берил, выносящим решение о судьбе мира. Следовательно, как золотые обручи, так и берил символизируют собой устойчивость и надежность Господней работы. Слово «живот» в оригинале является тем же словом, которое переведено как «внутренность» в Песнь Песней 5.4. Это значит, что Господь является человеком глубоких чувств. Эти чувства направлены к Его людям. Слоновая кость отличается от драгоценных камней, которые не имеют жизни. Для того, чтобы добыть слоновую кость, должны иметь место страдания или даже смерть. Это знаменует собой тот факт, что чувство Господа по отношению к Его людям имеет своим источником Его страдания и великую цену, которую Он заплатил. Слово «яркое» можно перевести как «отделанная работа из». Отделанная работа является тонкой, высококачественной ручной работой. Это показывает нам, что все его чувства не являются поверхностными или случайными. Сапфиры в соответствии с Библией являются самим небом ясным, исход 24.10. Эти сапфиры покрывают собой периметр живота. Это значит, что когда его чувство соприкасается с нами, это соприкосновение находится под управлением неба. В стихе 15 сказано: «Его ноги – столбы из белого мрамора, поставленные на опорах из золота. Его вид подобен Ливану, превосходен, как кедры». В Библии стопы ног указывают на движение, в то время как верхняя часть ног символизирует собой вертикальное, прямое положение, осанку. Мрамор много раз переводится в Библии как «тонкое полотно». Здесь он символизирует собой его праведность. Столбы указывают на силу тяжести, на тяготение. Это означает, что наш Господь и все, что Он имеет, является нерушимым по причине праведности, которую Он остановил. Все те, кто последовал за Ним, не могут не испытать такого впечатления. Описывая своего возлюбленного, девица упоминает «золото» три раза. Это значит, что мысли в его разуме, дела его рук и устойчивость его ног все имеют своим источником Бога. Бог управляет всем его существом. Он является личностью, полностью находящейся в послушании, которая полностью удовлетворяет Божье сердце. Он является тем, кого мы знаем. Его вид подобен Ливану. Он выше земли, и он живет в высоких местах. Все, что с ним связано, свидетельствует о том, что он является небесной личностью. Превосходен, как кедры. Он является человеком, однако прославленным человеком. Как кедровое дерево намного превосходит по высоте все другие деревья, так и он является единственным прославленным человеком среди всех других людей. В стихе 16 говорится: «Его уста сама сладость, и весь он желанный. Вот какой возлюбленный мой, и вот какой мой друг, дочери Иерусалима». Наконец упомянуты его уста. Слово «уста» здесь обозначает не просто обычные уста, но уста в особой связи со вкусом. Это слово является тем же самым, которое во 2 главе 3 стихе переводится как «вкус». Слово «гортань» на языке оригинала может обозначать также и «вкус», примечание переводчика. Все это сильно отличается от просто губ. Вкус знаменует собой посредническую работу Господа Иисуса. Это значит, что все исходящее от Бога сначала пробуется на вкус им, а затем передается нам. Все являющееся принадлежностью Божьей сначала накапливается, запасается во Христе, а затем раздается нам через Него. Это Его посредническая работа, и она очень сладка. После того, как мы познаем Его таким образом, нам не останется ничего другого, как признать, что все от Бога и через Христа. В этот момент повествования сердцу слушателя не остается ничего другого, как воодушевиться, и сердцу говорящего не остается ничего другого, как воодушевиться еще больше. Обозревая путь, который мы прошли, и исследуя Господа, которого мы исповедуем, мы будем вынуждены воскликнуть: «Он весь желанный». Все, о чем бы мы ни говорили, в связи с Ним является одной желанностью. Те, кто еще не последовал за Господом абсолютным образом, должны сознавать, что это наш возлюбленный, это наш друг. Разве можно нас после этого упрекнуть в том, что мы стремимся за Ним? Это описание, ее впечатление от Господа является в определенном смысле описанием самого Господа, которого она знает. Это также и описание ее союза с Господом и общения, которое явилось результатом этого союза. Так как она увидела славу Господа своим раскрытым лицом, теперь она отражает его славу подобно зеркалу и преобразовывается в Господень образ от славы в славу. К концу ее речи солнце взошло и просияло на ее душу. Ее слова полны чувств. Она как бы поет и провозглашает: «Весь он желанный, это мой возлюбленный и это мой друг». В стихе 6.1 говорится: «Куда ушел возлюбленный твой прекраснейшая среди женщин? Куда повернул возлюбленный твой, чтобы нам искать его с тобой?» После того, как они услышали свидетельство девицы, дочери Иерусалимские вполне естественно желают искать его. Здесь мы видим человека в новом творении, наполняющемся свежестью нового творения. Христос, которого она знает, очень отличается от того Христа, которого другие проповедовали в соответствии со своими собственными идеями. Неудивительно, что здесь сила и притягательность. И неудивительно, что дочери Иерусалимские по-прежнему считают девицу прекраснейшей из женщин и присоединяются к ней в ее поисках его. Раз он так восхитителен, то где же он сейчас? Это подразумевает собой их вопрос. Их повторяющийся вопрос, куда повернул возлюбленный твой, подразумевает, что между девицей и ее возлюбленным существует барьер, и что именно это является той причиной, по которой он обратился в сторону. Так как она уже знала в прошлом о его восхитительности, и так как они готовы искать его сейчас, то девица должна знать, где он сейчас находится, и должна сказать им об этом. Это подразумевается в их словах. Они чувствуют, что когда девица говорит о своем возлюбленном, ее речь отличается от того, что говорят о своем возлюбленном другие. К. Ответ девицы. В стихе 2 говорится следующее, 6 глава. «Возлюбленный мой спустился в свой сад, к грядам благовоний, чтобы кормиться в садах и собирать лилии». Сначала девица искала помощи незрелых женщин, надеясь, что их мольбы и упрашивания приведут ее к тому месту, где находится ее возлюбленный. Но после того, как она представила свое собственное свидетельство и после ее попытки помочь другим, она внезапно получает свет, и для нее становится ясным, где находится ее возлюбленный. Она может теперь сказать: «Возлюбленный мой спустился в свой сад, к грядам благовоний, чтобы кормиться в садах и собирать лилии». Садом, который принадлежит ему, является она сама. Ей внезапно становится ясно, что он никогда и не уходил. Ей нет нужды восходить на небо или не сходить в Гадес. Господь рядом с ней, даже в самих ее устах и в самом ее сердце. Хотя казалось, что когда она медлила в своем послушании, он обратился и ушел от нее, на самом деле он лишь удалился из ее чувств. Он лишь показывает ей боль, которую несет с собой удаление его лица. В действительности же он по-прежнему находится внутри нее. Ей нет необходимости находиться в состоянии паники. Все, что ей нужно сделать, это открыть себя своему возлюбленному с одной стороны и сознаться в своих неудачах и попросить прощения с другой. В том же, что касается чувства его потерянного присутствия, ей следует держаться Божьего Слова в спокойном разуме и следует верить, что он по-прежнему находится внутри своего сада и готов явить себя опять в надлежащее время. Хотя чувство бунта и видимого отчуждения все еще остается, девица, тем не менее, должна покоиться на Божьем Слове и погружать себя в такое Слово. Ей следует сознавать, что Божья верность надежнее ее собственной верности. Никакие плотские поиски не смогут посодействовать ее восстановлению. Наоборот, очень часто они лишь будут способствовать усилению путаницы и беспорядка. Бездеятельность верующих часто наносит им великий вред. Однако их плотские поиски тоже часто оставляют после себя большие шрамы. Следовательно, ни один из этих путей не является путем к восстановлению. Путь к восстановлению девицы проходит прежде всего через ее свидетельство. Она не перестала верно свидетельствовать за Господа только лишь из-за того, что ей кажется, будто бы она находится на неверном пути. Даже не сознавая того, она привлекается Богом к тому, чтобы отвернуться от самой себя. Поэтому она и может говорить такие слова о Господе. Это ее путь отворачивания взора к Иисусу, Евреям 12.2. Начав думать о его личности, благодати, работе, верности и любви, она подсознательно вновь обрела утерянный ею свет. Находясь сама почти в состоянии отчаяния, она прилагает все старания к тому, чтобы помочь другим. Хотя она чувствует, что сама утратила общение, тем не менее она надеется, что другие познают его драгоценность и общение с ним. хотя она и говорит о своем прошлом откровении, но разве Господь не прислушивается в тишине к тому, что святые говорят друг другу о нем? Естественно, в подобное время Господь явит себя ей. Хотя она и голодна, но другие еще голоднее ее, и когда она насыщает других, она непроизвольно становится насыщенной сама. Здесь мы видим, как к ней приходит освобождение от самой себя. Ее болезнь заключается в ее духовной темноте и подавленности. После того, как она привлекается к тому, чтобы отвергнуться с себя самой, симптомы болезни уходят. И после того, как она привлекается к тому, чтобы отвернуться от самой себя, симптомы ее болезни уходят. После того, как она получает свет, она начинает сознавать, что, обращаясь к дочерям Иерусалимским, она фактически обращается к самой себе. Хотя в своих чувствах она и ощущает отчужденность, тем не менее она обнаруживает, что во время этого длительного периода отчужденности, разрыва с ее возлюбленным, он по-прежнему находится в своем саду. Сад единственным в своем числе, что означает, что он символизирует собой ее само. Сады, о которых говорится впоследствии, упоминаются во множественном числе, что символизирует собою святых. Девица говорит, что возлюбленный в ее сердце, а также и в сердцах всех святых. Слово «гряды» также стоит во множественном числе, что означает то же самое, о чем было только что упомянуто. Когда выражение «гряды благовония» употреблялось ранее, оно относилось к двум щекам. Это значит, что Господь в своем саду ест свои превосходные плоды, а также наслаждается красотой своих верующих. Он пасет верующих, как пастух, внутри их сердец. Он собирает лилии, то есть чистую радость, источником которой является он сам, и которая предназначена для него самого. В третьем стихе говорится: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет свое стадо среди лилий». Когда она это видит, она начинает сознавать, что хотя все и изменилось, но завет между ней и Господом не изменился. Теперь она может сказать: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне». Когда ее переживания были менее глубокими, она сказала, будучи полностью в плену своего желания общения: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Она была наполнена ощущением сладости, и ей не оставалось ничего другого, как провозгласить, что Господь принадлежит ей. Но нынешние слова отличаются от того, что было сказано раньше. Чувства сейчас не так сильны, как были раньше, напротив, существует даже некоторое чувство непокорности. Однако же она по-прежнему глубоко верит в то, что Господь находится в своем собственном саду. И так она может сказать: «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне». Предыдущей основой ее слов было ее чувство, в то время как нынешней основой является ее вера. Ее сердце непроизвольно отвернулось от нее самой к Господу. Он по-прежнему пасет свое стадо среди лилий. Как он пас стадо ранее, так он пасет стадо и сейчас. В прошлом он пас стадо среди лилий, сейчас же он пасет стадо в том же самом месте. Девица научилась взирать на вечно неизменного Господа вместо своих переменчивых чувств. В обычное время она уже не следует этим чувствам, но теперь она уже не следует этим чувствам и во времена своих собственных неудач. Второе. Жизнь за покрывалом. 6 глава, 4 стих, по 7 главу, 1 стих. А. Похвала возлюбленного. После того, как девица достигла этой стадии, мы видим, что Господь удовлетворен ею. Эта книга говорит о развивающемся союзе. Целью союза является общение, в то время как смыслом общения является отождествление. Таким образом, девица видит в царе то, что она испытала в царе. Царь видит проявление своей жизни в девице. Хвала царя является провозглашением богатств, которые верующие получили посредством своего союза с Господом. В 4 стихе сказано: «Ты прекрасна, любовь моя, как Фирца, красива, как Иерусалим, грозна, как войска со знаменами». Господь обозревает верующих с небес изнутри святилища. Таким образом, это нечто, происходящее за покрывалом. Господь и ранее упоминал красоту и любезность девицы, но красота и любезность в этом стихе ограничены более, чем это было ранее. Следовательно, ты прекрасна, любовь моя, как Фирца, красива, как Иерусалим. Ферца является тем местом, где находится дворец Третье Царств 14-17. Иерусалим является городом великого царя. Ферца символизирует собой небесное святилище, место обитания Бога. Иерусалим символизирует собой небесный Иерусалим. Господь здесь исследует нашу небесную природу и жизнь внутри святилища. В том Иерусалиме все любезно, привлекательно, и в той Ферце все прекрасно, потому что оба являются Божьими новыми творениями. Сегодня верующие уже являют собой красоту и привлекательность грядущего святилища. Оружие является самой важной вещью для армии в битве, в то время как знамя является самой важной вещью в победе. Если битва проиграна, знамя прячут со стыдом. Развернутое знамя символизирует собою славу победы. Этот стих указывает на то, что девица прекрасна и привлекательна перед Господом, тверда и надежна, как небесный город, и спокойна и безмятежна, как святилище. В то же самое время она демонстрирует славу своей победы врагу и миру. Жизнь за покрывалом является не просто жизнью перед Господом, но и жизнью перед врагом, потому что небо, где обитают святые, является как раз тем небом, которое атакует враг. У Бога нет намерения, чтобы его верующие обладали только небесной красотой, не обладая в то же самое время и боевой природой. Небесная война перед Господом никогда не ослабевает. Верующие должны быть одновременно и привлекательными, и ужасными. Сегодня верующие потеряли свою привлекательность перед Господом и потеряли свою ужасность перед миром и перед врагом. Внушаем ли мы людям страх и ужас? Библия часто упоминает ужасность Господа. Он ужасен, потому что Он свят. Если мы будем сохранять свою святость и победу, мы увидим отступающего врага и отходящий в сторону мир. Но сегодня верующие принесли в жертву свою ужасность, и больше их не боятся ни люди, ни бесы. В стихе 5 говорится: «Отведи твои глаза от меня, ибо они овладевают мною». Эта фраза является поэтическим выражением. Сила любви выражается посредством расположенности в глазах. Господь не отвергает любви верующих, вместо этого здесь мы видим элемент ободрения хвалы. Так же, как Он отклонял просьбу женщины Сирофиникиянки Марк 7:25-29, задержал на 2 дня свой приход в Иудею Иоанна 11:5-7, сказал Моисею: «Оставь меня», Исход 32:10, и позволил Иакову держаться за него, Бытие 32:26. Так он побуждает и девицу выразить свою любовь к нему, говоря ей слово кажущегося отвержения. Уклонение очей противоположно обращению взгляда на определенный объект. Это говорит не только о любви, но и о крепости любви. Кажется, будто бы он ослабел перед ее любовью. Эта слабость в нем часто проявлялась перед лицом любви. Кажется, будто бы он намекает на свою полную беспомощность, кажущуюся несостоятельность и беззащитность перед лицом любви. Только те, кто испытал кажущееся отвержение Господа, промедление и отказ с его стороны и его видимую беспомощность, знают путь Господа. В стихах с 6 по 7 говорится: «Твои зубы, как стадо овец, которые пришли с купания, все из которых родились по двойне, и нет среди них оставшейся без потомства. Твои щеки, как половинка граната под твоим покрывалом». Так же, как и раньше, волосы символизируют собой силу посвящения, в то время как зубы обозначают силу принятия. Виски или щеки под кудрями, покрывалом, означают скрытую красоту. Хвала в этих стихах подобна хвале в 4 главе с 1 по 3 стихи. Но здесь мы видим два важных факта. Во-первых, любовь Господа никогда не изменяется. Хотя девица и потерпела неудачу из-за своего промедления и чувствует, что она согрешила, впав во тьму, Господь все равно обращается к ней так же, как и раньше. Для того, чтобы удалить ее сомнения по поводу того, что он мог измениться, он открывает себя ей теми же самыми словами. Верующему после падения чаще всего недостает уверенности в вере. Ему легко развить в себе неверную оценку своих взаимоотношений с Богом. Мы часто не сознаем, насколько мы полны сомнений. Следовательно, Господь использует те же самые слова, Он делает это для того, чтобы лишить нас сомнений. Во-вторых, многие духовные переживания необходимо повторять даже после того, как верующий достиг более высокого уровня навыков. Точно так же, как во время незрелости необходимы отделяющие посвящение, сила принятия и скрытая жизнь, необходимы они и во время зрелости. Некоторые духовные переживания могут меняться по мере нашего развития. Но другие духовные переживания, такие как, например, те, что здесь упомянуты, не меняются с нашим развитием. Эти переживания на более высокой стадии приобретают более глубокую значимость. Разве мы не проходили через многие повторяющиеся уроки в нашем собственном духовном путешествии? Разве уроки, усваиваемые на более поздних стадиях, не являются более совершенными, чем те, что мы усваиваем на начальной стадии? Переживания могут быть теми же самыми, но уровень и степень их отличается от прежних. В стихе 8 говорится: «Есть 60 цариц и 80 наложниц и дев без числа». Все эти люди состоят в родстве с Соломоном. В мире это, возможно, порочно, но в духовном смысле это представляет собой прекрасную картину для тех, кто понимает духовные символы. Наш Господь приобретает для себя всю церковь со всеми верующими. Выражаясь совокупно, у ягненка есть только одна жена. Но выражаясь индивидуально, у него есть много возлюбленных, влюбленных в него. Некоторые подобны царицам, некоторые наложницам, в то время как другие подобны девицам. Адам, Исаак и Моисей все прообразно представляют собой Христа, женящегося на совокупной жене. Но Соломон является прообразом Христа, берущего себе в жены индивидуальных верующих. Видимо, святые и духовные люди не были избраны для того, чтобы стать этим прообразом. Вместо этого неправедный человек здесь избран для того, чтобы быть прообразом Бога. Однако неправедность этого человека не является прообразом. Например, и вор может быть прообразом Господа, но только в том, что касается акта похищения чужого имущества. Все, кто имеет мудрость, должны это понимать. Переживания индивидуальных верующих в их общении и взаимоотношениях с Господней любовью не одинаковы. Некоторые подобны царицам, другие – наложницам, а третьи – девицам. Но кем бы они ни являлись, все они находятся во взаимоотношениях любви с царем. Однако никто из них не может сравниться с девицей в ее устремлениях. В 9 стихе сказано: «Голубка моя, совершенная моя, одна она». Единственная она у своей матери, лучшая она, уродившая ее. Увидели ее дочери и назвали ее блаженной, царицей и наложницы тоже восхвалили ее. Здесь Господь отличает одного человека из среды всех других людей. Человека, который удовлетворяет его сердце. Господь считает ее единственной в своем роде. Это не значит, что существует лишь одна такая личность. Вместо этого это означает, что в глазах Господних девица может считаться уникальной. Она вполне и безраздельно пребывает во Святом Духе, и так она голубица. Она также полностью отделена от мира. Следовательно, она поистине является чистой, неоскверненной. Кажется, что она является единственной совершенной из тех, кто рожден благодатью, единственным чадом благодати. Кажется, что она является самым великолепным из всех произведений работы благодати. Быть чадом благодати не просто означает быть тем, кто испытывает на опыте снисхождение Божие и кто прощен им. Все дела Божьи в человеческом сердце являются делами благодати. Благодать обозначает, что все это делается Богом, а не человеком. Человек, который получает больше благодати, является тем человеком, который позволяет Богу работать над собой больше, в то время как человек, позволяющий работать Богу над собой меньше, является человеком, получающим меньше благодати. У Бога есть благодать. Но человек совсем не обязательно позволит Богу провести в себе всю его работу. Все, источником чего является наше «я», принадлежит закону, и все, источником чего является Бог, принадлежит благодати. Церковь полна детей благодати. Однако, лишь очень небольшое количество людей позволяет благодати работать над ними до степени совершенства. То, что девица является единственным чадом благодати, не обозначает, что девица существует в единственном числе. Это просто значит, что она самая превосходная. Выражение «единственное чадо» означает, что имеет место абсолютный союз с Господом и что все является Господним. Девица достигла полного союза с Господом. Увидели ее дочери и назвали ее блаженной. Хотя многие верующие сознают, что их существование для Господа не является безусловным, они знают тех, кто существует для Господа безусловно. Внутри они имеют достаточно жизни для того, чтобы восхищаться теми, кто абсолютно отдан Господу, даже несмотря на то, что они сами еще не имеют достаточно жизни, чтобы быть отданными Господу абсолютно. Многие люди имеют достаточно опыта в послушании для того, чтобы оценить по достоинству тех, кто послушен абсолютно, хотя сами они не абсолютны в своем послушании. Дочери, то есть девицы, царицы и наложницы, может быть, и не восхищаются девицей в плотском смысле. Но им не остается ничего другого, как признать благословенность девицы в том, что касается полученной ею благодати. Жизнь за покрывалом и все внутри человека, что исходит из Бога, необходимо высоко ценить и почитать. Б. Слава девице. В стихе 10 говорится: «Кто это, которая глядит, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как войско, со знаменами?» Здесь Дух Святой снова говорит через уста третьего лица и выявляет славу девицы посредством восклицательных вопросов. Все четыре вопроса относятся к девице. Святому Духу нравится возбуждать мысли верующих вопросами. Он снова пробуждает их внимание для того, чтобы они обратили это внимание на Божью работу и чтобы они понимали, что угодно Богу. Каждый раз, когда Дух Святой задает вопрос, это происходит после того, как девица в очередной раз подверглась усовершенствованию. Так было в третьей главе. Это повторялось и в восьмой главе. Здесь мы видим то же самое. Каждый раз, когда верующий достигает более высокого уровня опытности, Дух Святой использует вопросы для того, чтобы открыть историю или причины переживаний. Глядит, как заря. Она снова достигла утра зари. Слово, переведенное здесь как «заря», является тем же словом, которое переведено и как «рассвет» в тексте оригинала. Тени девицы убежали. Между ней и Господом больше нет никакого препятствия. Она входит в жизнь без препятствия. Хотя еще и не полдень, тем не менее, уже утро. Ее будущее светило, как утренний свет, и ее надежда настолько же многообещающая, как и утро. Она может с радостью предвкушать будущие события, так же, как утро с радостью ожидает грядущего дня. Будущим и надеждой утра является полдень. Девица уже получила обещание полудня, притча 4.18. Путь праведного человека в руки Господа доходит только до полудня, после полудня уже нет ничего. Прекрасная, как луна. Здесь подчеркивается не пребывание или убывание луны, но ее красота, которой является излучаемое ею нежное сияние. Она небесна, однако она сияет на земле и раскрывает свое свидетельство тем, кто находится во тьме. Псалом 88:38. Светлая, как солнце. Это значит, что больше нет теней, она полна света. Как солнце, так и луна символизируют собой небесность девицы. Луна олицетворяет собой благодать внутри нее, а солнце олицетворяет собой тот факт, что она находится в Господе. В самой себе она мертва. Как и луна, она не имеет своей собственной жизни и энергии. Свет и жизнь приходят от солнца. Когда она обращена к солнцу, есть свет. Когда она отворачивается от солнца, наступает тьма. Однако в том, что касается ее существования в Господе, она светла, как солнце. Она полностью новое творение. Есть лишь свет, тьмы нет. Так же, как Господь является солнцем, так и она является солнцем. Грозная, как войско со знаменами. У нее не только есть будущее полное надежды и жизнь, являющаяся абсолютно небесной. Она также является и победителем, постоянно торжествующим в своей победе. Она грозна, как войско со знаменами. Она переходит от победы к победе. Вы знаете такую, и вы ее увидели. В. Эта часть представляет собой неопределенный отрывок, не имеющий убедительного объяснения, 6 глава, стихи 11-12. В стихах 11 и 12 говорится: «Я спустилась в ореховый сад посмотреть на свежесть долины, посмотреть, распустилась ли виноградная лоза, цветут ли гранаты. Прежде чем я осознала, моя душа поставила меня среди колесниц моего знатного народа». Последнее предложение в английском переводе звучит так: – и сознавала ли я когда-либо, что моя душа сделала меня подобной колесницам Аминадава. Это последнее предложение можно перевести так: «Моя душа поместила меня на колесницы моих усердных людей». Если эти два стиха описывают девицу, единственной проблемой здесь является выражение «мои усердные люди». За исключением же этого места, эти два стиха, похоже, являются ответом девицы. Она размышляет над тем, есть ли какой-либо прогресс или успех в Божьей работе. В то время как она это делает, ее сердце обращается к колесницам царя. Но проблема, как мы сказали, заключается в выражении «колесницы моих усердных людей», ибо только царь может сидеть в колесницах. Г. Прогресс и победа девицы. 7 глава, 1 стих. В 7 главе, 1 стихе говорится так: «Возвратись, возвратись, Суламита, возвратись, возвратись, чтобы нам поглядеть на тебя». Зачем вам глядеть на Суламиту, как на пляски двух станов? В английском переводе: «Вернись, вернись, о Суламита, вернись, вернись, чтобы мы могли взглянуть на тебя». Что вы увидите в Суламите? Как будто бы это было собранием двух армий. Примечание переводчика. Слово «Суламита» означает «дочь мира». Оно является женской формой слова «Соломон». Дух Святой говорит, как третье лицо, и ревностно призывает ее вернуться, чтобы они могли взглянуть на нее. Она умчалась на колеснице. Она движется вперед и побеждает. Впереди нет препятствия, ни ограничения. Теперь другие желают увидеть ее и узнать, через какие приготовления она прошла для того, чтобы достигнуть своего нынешнего положения прогресса и победы. С одной стороны, этот запрос отражает в себе состояние сердца всех тех, кто имеет подобные стремления, тех, кто стремится найти причины ее нынешнего успеха. С другой стороны, Дух Святой указывает тем, кто идет за ней, на приготовления, необходимые для работы. Он указывает на них посредством запроса третьего лица и ответа другого третьего лица. Здесь Дух Святой раскрывает свои мысли через две группы третьих лиц. Он посылает запрос через одну группу и ответ дает через другую группу. Действуя таким путем, он дает возможность другим узнать процесс, через который прошла Суламита для того, чтобы приготовить себя для работы. Она теперь поистине Суламита, потому что ее союз с Соломоном стал нерушимым. Кроме того, она приняла работу Соломона как свою собственную работу. Слова «собрание двух армий» можно перевести как «танец двух армий». Это то место, где Яков видел Божьего ангела, Бытие 32:2. Оно должно быть очень захватывающим местом. Местом, которое привлекает людей. Танец является знаком победы. Сравните Исход 15:20, 1 Царств 18:6. Поэтому танец двух армий должен обозначать победу. Этот вопрос подразумевает собой следующее. Зачем вам нужно смотреть на Суламиту так, как будто бы на две небесные армии, празднующие победу в танце? Какими добродетелями обладает Суламита, что вы считаете ее двумя армиями?